Добрый вечер. Добрый вечер. Будем начинать нашу встречу. Ну, знаете, для меня всегда проблема, как начать правильно вечер. Все-таки он должен быть интересным и для вас, да и я сам хочу получить от него удовольствие. Поэтому надо сказать какие-то, пускай короткие, но предварительные слова, чтобы правильно настроились мы с вами. У меня довольно много писем на электронной почте. После концертов, которые были показаны по РЕН-ТВ, люди, конечно, многие отозвались письмами, наблюдениями. Ну, бывают письма неинтересные, которые я не читаю. Там, допустим, мы вас очень любим, пришлите денег. Но есть письма интересные. И вот буквально месяца два назад я получил интересное письмо. С него, по-моему, надо начать этот вечер. Написал его психиатр. И... Уже смеетесь. Подождите, сейчас надо же сказать, что он написал сначала. А написал он следующее. Знаете ли вы, Михаил Николаевич, что душевно больные люди не понимают юмора? Они практически не смеются. И наоборот, человек, у которого нет чувства юмора, он чаще страдает депрессией, хандрой. То есть, получается, чувство юмора – это такой оберег. Среди молодежи сегодня вот есть такие девушки, подростки, знаете, их называют эммо. О, задние ряды, извините, дальние ряды. И дальние ряды понимают, о чем речь идет. Люди взрослые, как я, они далеки от депрессухи вообще. Они понимают, что жизнь удалась. А вот молодые очень комплексуют, переживают. Они вообще, да, если они несчастны, молодые люди, они не чувствуют себя счастливыми. И вот эммо, как правило, тоже без чувства юмора. А если у эммо еще и нет чувства юмора, это просто чмо получается. Я думаю, что сегодня вечер оберег такой, потому что жизнь нас прессует, а юмор может выручить. О чувстве юмора о своем надо заботиться как о здоровье. Но начнем потихоньку с коротких фраз. Согреваться надо осторожно. Молодых много в зале, их надо пощадить. Они долго об одном думать не могут. Интересная реакция, это я слушаю. Я сейчас зал сканирую в этот момент, кто что понимает. И знаете, действительно, порой молодых людей очень жалко. Они в таком... Вот они собрать не могут свою энергию. Они все время крутятся, вертятся. Вот стоит у лифта молодой человек, он не может 30 секунд простоять, ждать лифта. Он смс-ку начинает набирать. Причем абсолютно дурную там. «Как ты?» Тебе что, интересно, как он? А тот говорит, я вообще, а ты что, а я ничего. И вот стоят, и они такие немножко дерганы, их надо сосредотачивать, молодых людей. Мне приятно, что на мои концерты стали ходить молодые люди. Это даже приятнее, чем то, что на мои концерты стали ходить умные. С умными у меня такая проблема. Вы знаете, это так страшно, когда умных много в зале. Они же не смеются, они умные. Они просто сидят и молча смотрят вот так вот. С тем же успехом можно выступать, там, я не знаю, на кладбище. И вдруг они вот так сидят, смотрят, а ты шутишь вовсю. Они говорят, смешно. И такой грустняк на их лицах. Ну что, начнем с коротких фраз, потихонечку согреваемся, сосредотачиваемся. Нас сегодня снимает РЕН-ТВ, они очень тактичны. Я последнее время работаю только с этим телеканалом. Я вам скажу почему. Потому что они относятся с уважением к тому, что я говорю со сцены. Они вот не вырезают. Они вырезают, когда я груб бываю на сцене. А вот все, что касается моих рассуждений о политике, у них остается. Знаете, с главными каналами из-за этого невозможно работать. Причем, я вам должен сказать, вот сейчас скажу серьезные слова, а потом начну вас потихоньку согревать, разминку проводить. Вот сегодня много говорят о цензуре. Вот я вам говорю, цензуры нет в России. Есть бизнесмены, которые боятся за свои бабки. То есть бизнесмены руководят телевидением, газетами, журналами. Это их деньги. В советское время была цензура. Это было по-честному. Приходил цензор, говорил, вот это говорить нельзя. Сегодня никто не приходит. Сами олигархи, сами бизнесмены боятся, если я произнесу со сцены слово «Путин», допустим. То есть если я произнесу шутку ниже пояса, это им ради бога. Оказывается, не надо иметь цензуру, надо дать наворовать людям деньги, и они сами будут цензорами после этого. К сожалению, ситуация такая, но на РЕН-ТВ гораздо больше здравомыслия в этом отношении. Ну что, начнем согреваться. С таких философских размышлений начну. Вот знаете, когда западному человеку плохо, он идет к психиатру. Когда восточному плохо, он уходит в себя. Русский идет в гости. Неважно, проехали. Ладно. Тогда еще посложнее. Интересно, сколько на этот раз отзовется. Сейчас человек 20 отреагировал. Если бы Чехов был жив в наше время, я думаю, что самую свою знаменитую фразу он бы написал по-другому. Он бы написал так: «В человечике все должно быть прекрасненько. И личико, и одежонка, и душонка, и мыслишки». Интересно, реагирует эта часть зала? А тут приезжие, что ли? Еще смотрят на звезду. Меня так оскорбляют часто. Вы же звезда. Я так завожусь в этот момент. Хуже только, когда меня называют брендом. Это опять они. А эти опять задумали. Ребят, вы впереди. Сейчас мы в разминке устроим такое соревнование. Какая половина зала будет? Сложная фраза. Сейчас и вы не поймете ничего. Очень сложная. Предупреждаю. Знаете ли вы, что выражение «умен не по годам» «умен не по годам» не всегда комплимент. Ребят, ну подтянитесь, ну хотя бы сделайте вид. Что-то тут грустняк полный. Я буду на вас смотреть, я сейчас вас гипнотизировать буду. Нет, я все-таки еще сложненькие фразы у меня остались. Потом будет легче. Знаете ли вы, что такое мудрость? Вот мудрый человек – это человек, который хочет только то, что может. Вообще даже эти замолкли. Мало кто знает, что 1 сентября больше всего не любят астры и георгины. Наконец-то! Допросился реакции. А знаете ли вы, это для молодых, знаете ли вы, что современные родители думают не только о том, как назвать ребенка, но и какой дать ему ник для интернета? Нужны новые приметы в наше время. Многие народные приметы, конечно, устарели. Вот знаете ли вы, это женщины, это для вас особенно примета, ее вам надо знать. Вы, кстати, женщины, вот я вас так люблю. Вот вас, когда в зале много, обязательно реакция возникнет. Мужики все равно сидят с недоверием первое время. Во-первых, их многих привели жены на концерт, сказали: кончай бухать, пойдем, концерт долгий. Тестеры, слышите, опять женский смех, да? Потому что точно так и было. Я вообще, чтобы вы знали, я не придумаю ничего. Я формулирую то, что думают многие, но они не знают, что они так думают. Примета современная. Женщины, запоминайте, если жена стала слишком часто учить своего мужа, как жить, это значит, она начала его готовить к новой жене. Ни одного мужского смеха не было. Ни одного. Все, мужики, для вас фраза. Женщины, не надо, не слушайте. Знаете ли вы, дорогие мужчины, что алкоголь – это жидкость для снятия женщин. Ребят, вот вы там в конце, вот с вами надо ездить выступать. Вы поддерживаете зал. Я не могу оплатить так много соображающих людей. Еще одна примета. Если вам в баре улыбнулась девушка, значит, у нее нет денег. Вот включились опять. А если вы ей улыбнулись в ответ... Вот для согрева я это и говорю. Все, смотрите, согрелись уже. Даже договаривать не надо, что значит, у вас деньги есть. Ну, это попроще. Фраза, это каждый поймет. Знаете ли вы, что такое достаток в семье? Это когда прибыль быстрее жены. Примета. Если у вас умные глаза и глупая улыбка, значит, вас фотографируют на паспорт. А если вам мужики, после вечеринки всю ночь снится медуза, значит, вы уснули лицом в холодец. А если вы чувствуете себя не в своей тарелке, значит, вы уснули в чужом салате. А если вас, это всех касается, если вас обрызгала машина до пояса, не спешите расстраиваться. Посмотрите вокруг, может, кого-нибудь. Нормально, договаривать не надо. Правильно, обрызгало с ног до головы. Мне подсказывают уже из зала. Хорошо, ребят. Немножко социалки. У меня такое крошево юмористическое сейчас на разные темы. Знаете ли вы, что больше всего день десантника не любят бомжи? Ни одной целой бутылки. Ну, это так. Знаете ли вы, что день снятия Лужкова с должности мэра Москвы объявлен днем утраты доверия? Вот, знаете, вот на РЕН-ТВ это уже останется. Кстати, новый мэр, тоже надо что-то о нем сказать. Имейте в виду, Собянин решил вместе с торговыми палатками снести дом 2. Это как одобрение надо воспринимать. А знаете ли вы, что в Подмосковье Хэллоуин отмечают каждую ночь? Поэтому под утро там можно встретить всегда людей с разбитой тыквой. А знаете ли вы, что игра «Ферма» на сайте «Одноклассники»... Дай договорить. Уже хохочет народ. Знаете ли вы, что игра «Ферма» на сайте «Одноклассники» — единственное место в Москве, где овощи и фрукты продают лица славянской национальности? Вот это сложно, очень сложно. Я предупредил, только на вас надежда там. Знаете ли вы, что определить стороны света в Москве можно по зданиям? Юг будет с той стороны дома, где ремонтировали таджики. Мало кто знает, что для экономии средств перепись населения в будущем в России будет проводиться по простой формуле. Все зарегистрированы в Одноклассниках, плюс все зарегистрированы в ВКонтакте. 2 миллиона эльфов, 90 тысяч гномов, 143 тролль. Дайте дочитать. Вы уже. И одна зеленая фея. Вот результаты недавней переписи населения в Голландии. Ну, есть кто в теме. Чиновники, вы наверняка есть в зале. Вас не очень много, я это понимаю. Чиновники не очень любят ходить на мои концерты. Но вы так уж потерпите, ладно? Потому что я вас сегодня буду говорить все, что думаю. Знаете ли вы, что наши чиновники работают, не щадя живота своего? Нет, я дождусь. А знаете ли вы, что выборы президента России из числа россиян — это все равно, что выборы главврача психиатрической больницы из числа пациентов? Хорошая реакция, правда. Жалко, если вырежут. А знаете ли вы, что по количеству истраченных государственных денег Олимпиада в Сочи уже состоялась? Вот интересно, да? Я ведь вот ни одной скабрезной шутки сейчас не сказал. А люди смеются. Вы знаете, что сегодняшние продюсеры, редакторы телевизионных передач, они этого не знают. Мои друзья молодые принесли заявку на телевизионную юмористическую передачу, не буду говорить на какой, а один из ТНТ-каналов. Это я случайно проговорился. И продюсер прочитал, продюсер, знаете, ну вот вы можете сказать, такое словосочетание употребить, порядочный продюсер, невозможно. Это как шакал-вегетарианец, это то же самое. И продюсер говорит: ребят, это нельзя делать, нельзя снять. Спрашиваешь, почему? Он говорит: а где пошлость? Они специально требуют пошлость от авторов. Они своим поганым маркетингом вычислили, что на каждые 5 минут должно быть 3 минимум шутки про задницу, 1 про передницу. и они этого требуют. И я иногда их спрашиваю, редакторов, скажите, вы сами смотрите то, что вы снимаете? Они говорят, да вы что, мы для быдла делаем. Вот когда вы будете смотреть такие передачи, вы помните, кем вас считают. Мое желание, моя мечта, чтобы люди когда-нибудь все выключили телевизоры. И чтобы торгаши телевидением не зарабатывали больше бабок на рекламах, ни на чем. Кстати, очень интересно, раз вы так отреагировали, добавлю вот что. Слово «пошлость», «пошлость» вообще есть только в русском языке. А почему? Потому что за поганые, скабрезные шутки брали пошлину. Вы понимаете, что если бы сегодня телевидение платило пошлину с пошлости, кризиса не было бы никогда в России практически. Вот поэтому, это потому что боятся юмора острого, политического, а надо делать вид, что есть свобода слова, да? И решили заменить вот этими шутками ниже пояса. О, мы можем говорить все, что угодно. То есть я правильно формулу вывел. Демократия у нас есть, у нас демократов нет. И когда они говорят, что нет, мы были коммунистами, стали демократами, я им говорю, бывших бультерьеров не бывает. Вы представляете себе раскаявшегося бультерьера? Кстати, о торгашах. Чтобы вы знали, на «Титанике» в первую очередь спасали не стариков и детей, а пассажиров, путешествующих в кредит. Торговцам да плинтуса вы все. Им торгаши нужны. Кстати, сегодня исполнилось 10 лет, как из московского зоопарка продолжает сбегать черепаха. Да, сейчас будет юмор бессмысленный. Такая дурь совсем юмористическая. Дурь не в этом смысле, а юмористическая. А вы знаете, что первая пластическая операция, хирургия лица, была проведена в Древней Руси. Результат лихо одноглазый. Российские ученые нашли в лесу мальчика, воспитанного украинцами. Ну как нашли? Сам присосался к бензобаку. Нормально, дурь вы воспринимаете, правильно. Знаете ли вы, вот, это и женщинам, и мужчинам надо знать, знаете ли вы, что если муж недоволен объемами жены, не обязательно отправлять ее к дорогому хирургу, гораздо дешевле купить себе очки 3D. А знаете ли вы, что если ваш GPS-навигатор через каждую минуту кричит, куда ты поехал, придурок, это ваша жена. Вот мужики зааплодировали, подтянулись. Фраза страшная, народная мудрость, страшная, предупреждаю. Знаете ли вы, что искреннее всего люди молятся не в церкви, а в самолете? Ну и, наконец, примета, которой я горжусь. Эту примету знают все, а мое дело было только сформулировать. Вот сейчас и проверим. Если вас посадили в тюрьму, значит, вы украли мало. Но это требует продолжения. А если вас посадили в Думу или в правительство, каждый может сформулировать сам дальше, продолжить. Я зря к вам придирался, зал вообще хороший и такой понимающий, поэтому я хочу прочитать один рассказик. На РЕН-ТВ мне предложили снять несколько фильмов короткометражных по моим лирическим рассказам. Очень мало кто знает, что вообще я в жизни писал рассказы о любви, ну, немножко с юмором, но не эстрадные, в которых я не проявлялся как злокачественный сатирик, вот так скажем. И вот один из таких рассказов, который мы хотим снять на днях буквально. Метро. Люди сидят в воскресный вечер. Такое довольно хорошее у всех настроение. И она разбудила его. Он спал у нее на плече вот так вот. И говорит, слышь, Автозаводская, давай приходи в себя. Он поднял голову, так немножко очнулся, пришел в себя. Говорит, приехали уже? Он говорит, давай, вставай, пошли. И вдруг он посмотрел на нее и говорит, слушай, ну что слушай? А может, вот, ну что может? А может, до Каховской рванем? Че это вдруг, удивилась она. Ну так просто, но можем один раз в жизни поехать до Каховской. Зачем, не поняла она. Ну как зачем? Столько лет здесь живем, а никогда до Каховской не ездили. Ну знаешь, возмутилась она, то, что завтра рано вставать, ты об этом не думаешь? Да черт с ним. Завелся он, подумаешь, ну не проснешься разок вовремя или опоздаешь на работу, а то вовсе не пойдешь. Согласись, молодые ведь, ну молодые, ну неужели не можем все вот так плюнуть на все? Из бухты-барахты до Каховской. У него глаза загорелись, как будто он сейчас запоет «Каховка, Каховка». Она немного подумала, потом сказала, не, лучше в другой раз. Вот мне надо кое-что приготовить на завтра, рубашку тебе простернуть. Вон капнул чем-то, нехорошо завтра на работу в такой идти. А насчет Каховской, ты знаешь, мы с тобой как-нибудь в другой раз. Вот посвободнее будем, заранее договоримся и рванем. Давай, брось, разошелся он, поехали сегодня. Подумай, жизнь уходит, а мы ничего не видим, так в старости вспомнить нечего будет. А сейчас, представляешь, поезд, говорят, с Автозаводской на землю выходит. По ночной Москве, там Варшавская, за ней Каховская. Небо видно из метро. Ты видела небо из метро? Поехали. Уговорил, сказала она. Действительно, бог с ним, молодые, можно и до Каховской. Но в это время поезд остановился, и женский магнитофон, и голос объявил: «Автозаводская, поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны». Они вместе со всеми вышли из вагона и пошли к остановке автобуса. «Не судьба, значит», — вздохнула. «Ничего, в другой раз как-нибудь посвободнее будем и рванем», — начала она утешать его, «и до Каховской рванем». И в сквер за дорогой как-нибудь сходим. «Да я особенно не расстраиваюсь», — сказал он. «В конце концов, и так день хорошо прошел. ЦСКА выиграл, 2 гола, оба негры наши русские забили. Офицер российской армии. А завтра на работу с таким пятном и впрямь нехорошо. Вставать рано. Ну, в общем, знаешь, правильно, что сдержались. Но в другой раз точно, да? На все плюнем и рванем». «Правда», — ответила она, и несчастливые тем, что когда-нибудь совершат удивительное путешествие, поспешили домой. Причем режиссер придумал очень хороший ход. Пока они обсуждали, люди в метро постарели все. Вот так вот. Я учился в школе не очень хорошо. Грустно в этом признаваться, но надо быть честным. Я не был мальчишки-бальчиш, нет. Мальчиш плохиш, да. Особенно неважно у меня было с поведением. Мне учителя писали много довольно замечаний. Иногда не хватало места в дневнике и вклеивали вкладыши на неделю, чтобы уместить все замечания. И вот мой отец очень трогательно поступил. Он сохранил мой дневник за 9 класс. Я недавно, всего лишь 3 года назад, нашел в его портфеле этот дневник. Я зачитался. Это так интересно. Единственное, мне было жалко, что никто не может больше его прочитать. И когда я пошел в свою школу, где я учился, на вечер встречи, я его показал учителям. Конечно, тех учителей уже нет, которые меня учили. Но учителя молодые, современные. И они вот так это прочитали. Они на меня посмотрели с цинизмом микробов. И говорят, даже не улыбнулись. Говорят, а вы хотите почитать сегодняшние замечания? Я прочитал. Я когда их прочитал сегодняшний, я понял, что я не мальчиш-плохиш, я Снегурочка. Я решил сравнить, вот какие замечания были в то время, когда я учился, и вот замечания сегодняшние. Ну, к примеру, время моей учебы. Это безобразие. Ваша дочь пришла в школу с накрашенными ресницами. Сегодня. Это возмутительно. Ваша дочь пришла в школу не накрашенной. Мое время. Пишет вам учитель по труду. Ваш сын курит на переменах. На уроках от него на весь класс пахнет табаком. Сегодня. Пишет вам школьный трудовик. Купите своему сыну сигареты, а то он их стреляет у меня. Время моей учебы. Ваш сын на уроке истории бессовестно жевал жвачку и давал ее жевать другим. Сегодня. Вашему сыну на уроке истории доставили пиццу, и он распродавал ее по партам. Время моей юности. Ваш сын забыл взять лыжи на урок физкультуры. Сегодня ваш сын пришел в лыжах на урок математики. Наше прошлое. Ваш сын в диктанте слово «коэффициент» написал с одним «ф». Это безобразие. Сегодня ваш сын в диктанте слово «коэффициент» написал раздельно в два слова «кайф-цент». СССР. Ваш сын принес в школу рогатку и выбил в кабинете директора стекло. Россия. Ваш сын принес в школу пистолет и выбил у директора 5000 рублей. Время моей учебы. Ваша дочь в сочинении «Как я провела лето» сделала 3 ошибки. Сегодня сочинение вашей дочери «Как я провела лето» признано хитом на сайте шалунья.ру. Время, когда учился я, ваш сын утверждал на уроке литературы, что Маяковский писал Лессинга, потому что ему платили построчно. Сегодня ваш сын убеждал весь класс, что Маяковский писал Лессинга, потому что у него заедала клавиатура. СССР. Ваш сын не смог назвать дату рождения Ленина. Россия. Ваш сын на вопрос, кто такой Ленин, ответил, что он точно не помнит. Что-то типа первого российского фараона, мумию которого нашли в мавзолее. Время моей школы. Ваш сын был приведен в школу участковым за то, что перевел старушку через улицу на красный свет. Это я себя написал, это подлинно. Сегодня ваш сын был приведен в школу ОМОНовцами за то, что переводил старушек через улицы за деньги без их согласия. Время моей учебы, моей школы, ваш сын написал на стене «Завуч-козел». Сегодня ваш сын вывесил фото завуча школы на сайте интимных услуг. С расценкой $100 в час. Это безобразие. У нас даже директор школы столько не зарабатывает. Ну и, наконец, последнее. СССР. Ваш сын натер доску мылом, и теперь на ней невозможно писать. Сегодня ваш сын подсыпал кокаин в свисток физруку, и теперь того невозможно остановить. Вот обиднее всего, что сатира не приносит той пользы, ну, которую бы хотелось бы, чтобы она приносила. Объясню на примере. Этот рассказ. Весной я прочитал в одном городе на Волге. Все смеялись, было много молодежи. Проходит месяц, я получаю письмо. Не по электронной почте, по обычной почте. В письмо вложена статья из газеты. Там пишут: «Безобразия начались после выступления Задорнова. Старшеклассники и его выступление приняли не как шутки, а как полезные советы». То есть нашли крайнего вообще. И я, знаете, есть такой писатель-сатирик Задорнов, он часто говорит: «Я не знаю, что с вами будет сейчас». Вот он прав, я не знаю, что с вами будет сейчас. Значит, старшеклассники, руководствуясь выступлением Задорнова, вот это вот мне нравится особенно, попу в кадило насыпали аношу. Главное, и я виноват в этом. Вот это мне нравится. Статья, как тот же Задорнов говорит, готовы, да? Знаете, как статья называлась? Готовы? «Приход в приходе». А вообще я получаю много писем. От молодежи тоже. Я далеко не все читаю, но, знаете, вот я уже говорил в концертах, вот, например, у меня были такие, как сегодня говорят, терки с городом Владивостоком, я очень много оттуда получил писем от молодых. А из Владивостока вообще ни одного грамотного письма мне не прислали. Что случилось с молодежью? Как это произошло? Я был не очень грамотным в школе. После школы я закончил Московский авиационный институт. В общем, грамотность у меня далеко не идеальная, но даже я на их фоне грамотный. Потому что слово «до свидания» я никогда не писал «до свидания». Или, допустим, мне девушка написала недавно письмо, а там написано «прощайте», так, «прос-чайте». Как? Это даже не албанский язык. Еще одна пишет: «Я буду художницей, потому что я люблю натюрморты. Натюрморты. Можете себе представить эти морды, которые она любит? В натуре морды. У одной в письме прочитал: «Красота пасет мир». Я это писал, хорошо, что не «крысота» ты написала. Недавно письмо, чудно слово написано. И это не описка. Это же написано через черточку, слово «внутри». В-ну-три. Слушайте, что произошло с молодежью? И это поголовно. 90% писем безграмотных, которые я получаю от молодых. А девчонки пишут о том, кем они хотят стать. Я буду певицей, я голо-систая. Это ей надо вместе с той объединиться, которая натюрморды любит. Но все рекорды побила поэтесса. Она говорит: я буду поэтесса. Я поэтесса. Вот не буду, она пишет: я поэте... через 3С. Мощная поэтесса. То есть поэтесса. Моя мечта. Поэтесса. Через И у нее мечта. Подняться. 2С. Готовы? Напор нас. То есть там порнуха на порнасе. Для поэтесс. Из натюрмордов. Скажите, как это произошло? За 10 лет потеря грамотности, образования. Бедные молодые люди. Пальцы у молодежи заточены под клавиатуру. Многие разучились пользоваться авторучкой. Знаете, в поезде вот из Риги часто едут молодые люди. Им говорят: заполняй декларацию. И дают ручку. Он говорит: куда ее подключать? Глаза бледные. Отпечатки пальцев стерлись давно. Почерк у молодых, вы видели это? Это криптограммы. Это неразборчивый почерк, только врачи, когда на бланках пишут. У меня такое ощущение, что многие молодые люди — это не человеки, это тело-веки, от слова «тело». Такие рабы сегодняшнего государства с микротютельными мозгами котят. Ведь вы знаете, что большинство... Я часто разговариваю с молодыми людьми. У меня даже есть какие-то молодежные коллективы, с которыми я работаю. Ну, преподаю там, ставлю как режиссер что-то. Многие молодые люди сегодня думают, что Наполеон — это пирожное. Что Емельян Пугачев — дальний родственник Аллы Пугачевой. Что Петр Первый — это мужик, который позировал для Церетели. Я недавно работал в одном молодежном театральном коллективе. Невероятно! Они не знают, кто такой Королев. В мире, правда, уже многие из молодых людей не знают, кто такой Гагарин. Они думают, что первым был, естественно, американский космонавт в космосе. То ли Джексон, то ли Армстронг. Причем певец Армстронг, судя по всему. Но и у нас такие перцы появились. Есть молодые люди, которые думают, что Гитлера замочили, как у Тарантино в фильме. То есть в театре. Еврейский партизанский отряд. Я их часто спрашиваю: вы когда-нибудь видели еврейский партизанский отряд вообще? Это только у Тарантино может быть, но он прикололся. Бедные люди. Вы знаете, мне их жалко. Я понимаю, почему они торчат в интернете все время. Да потому что им страшно в жизни. Они ничего про жизнь не знают. Если они выйдут... В интернете они красивые, хорошо одеваются, они смелые, отважные. Они могут нагрубить кому угодно и смайлик поставить. Это гениально. Только русские матершину смягчают смайликами. Вот так вот. Раньше, знаете, кто не умел писать, крестик ставил. А теперь смайлик ставит. А если они выйдут на улицу и скажут то, что они в интернете на форумах говорят, они в пятак получат сразу, между прочим. И когда я их расспрашиваю, я понимаю, что они ничего не знают. Вот мне даже врачи-травматологи говорят: весной больше всего травм у молодых. Они не знают, что не надо ходить под сосульками. Ну, они ничего не знают. Они, вот вы пробовали с молодыми выехать в лес? Они ягоды видели только на обертках Орбита. Они так и различают это. А грибы собирать? Вы пробовали с молодыми? О-о-о. А зачем им знать грибы? Набрал в гугле подосиновик. Вот есть люди, которые этим занимаются. Они не умеют разжигать костер, не могут заклеить проколотую камеру велосипеда, ничего не могут. Я в 10 классе по муравейнику знал, как определить стороны света. О, замолкли. Сегодня это потеряно. Я одному молодому сказал, он говорит, вы курили, что ли, в то время? Это дядя Миша, я не знал, что вы курите, что с муравьями разговариваете. А тут Сергиев Посад, мне Сергиева Посада пришло письмо, бывший Загорск, Сергиев Посад называется, в честь Сергия Радонежского. Так он написал, где он живет, Сергиев по-русски, а Посад по-латыни. То есть это Volkswagen Посад у него. А, да, появились виртуальные фермы. Ребенок, воспитанный подобными компьютерными играми, превращается, в инопланетянина. Вы видели, каких животных можно приобрести на игре «Веселая ферма»? Ну что, это ребенок станет дебилом. У него ранний Паркинсон начнется. Там можно купить розового слона, летучую мышь, которая плюется конфетами, фантиками. И они думают, что и мир так устроен. Девушка пошла собирать грибы со своим классом, нашла гриб, звонит маме. «Мама, как ты думаешь?» По телефону. «Этот гриб съедобный?» Она... Мама зависла конкретно, говорит, опиши словами. Она говорит, похож на Биг Мак, но усыпан кунжутными семечками. Я думаю, вот можно с чем-то соглашаться, что делают наши правители, с чем-то не соглашаться, но я считаю преступлением то, что они ввели западную реформу образования. В один момент лишились образования просто несколько молодых поколений. Вы знаете, те, кто навязывают западную реформу образования, вот я не постесняюсь, я их считаю предателями. Потому что они готовят рабов. Такое удобрение истории из молодых людей делают. Как молодые люди будут защищать родину, я не представляю. Если они сидят у компьютера, у них мышцы накачаны мышкой. Вот такие вот. Глаза вялые. Сейчас в наш коллектив пришли молодые люди, первокурсники там одного института. Глаза, вы не представляете, я их зажигаю. Мне скоро 70 лет, я их зажигаю, 20-летних. А у них глаза... Вот я в музее как-то видел кальсоны русской армии. Это пуговицы, видели там такие поблекшие? Их надо прочищать, эти пуговицы, чтобы они загорелись. То обезэнергеченное поколение. Я уже говорил в каком-то концерте. Единственное, что может спасти в случае какой-то беды, которая обрушится на Россию, то, что у них еще рука под мышку вот так вот осталась. Вот это уродство. И если они из окопа побегут вот так вот на врага, то это будет зрелище достаточно сильное. Некоторые свои наблюдения я буду повторять, потому что все-таки не все смотрят все концерты, а кое-что хочется просто вот вбить в бошки нашим молодым людям. Ничего нельзя сделать. Нельзя изменить сегодня ЕГЭ. Нельзя отменить реформу образования. Я единственное, что смог сделать, это тех, кто навязывают ЕГЭ сегодня в школах, я их назвал ягодяи. Более всего я сочувствую сегодня учителям. Сохранились учителя, получившие и образование, и просвещение в советское время. Они в растерянности, они не знают, как быть. Раньше с учеником беседовал, а теперь беседа заменена общением с чем? С компьютером. Компьютер – это железка. Я понимаю, что он должен быть в доме, потому что должны быть в доме молоток, пассатижи, компьютер. Но жить с пассатижами я не могу, например. Как и с молотком. Но это такое же извращение, как жить с компьютером. И учителя действительно в растерянности. Они мне присылают, например, задачки, которые сегодня переведены с американских учебников. Почему? У нас замечательные были задачники. Конечно, не все предметы годились, и не все можно брать сегодня в наше настоящее, в наше будущее. Но почему вот такие стишки должны появляться в учебниках начальной школы? Один только стишок приведу в пример. Картинка. Скелет маленького мальчика лежит на дне озера. Это завлекуха. И стиш. Стихом это не называешь. Это стиш. Если всей семьей купаться вы отправились в реке, не мешайте маме с папой загорать на берегу. Вот рифма особенно изыскана в этой ситуации. Купаться на берегу. Рифма. Далее. Не устраивайте крики, дайте взрослым отдохнуть, никому не приставая,
постарайтесь утонуть.
Стихотворение для детей написано. Самое интересное, я решил это зачитывать. Это цитаты из письменных работ отличников ЕГЭ. Многие молодые люди сегодня стараются не знания приобрести, а научиться угадывать правильный ответ. Отличники ЕГЭ из разных письменных работ. Вот одна из отличниц написала следующую фразу. Французский язык наиболее распространен в европейской части Канады. И не все въезжают, между прочим. Метрополитен всея Руси. Герой Малевича «Черный квадрат». Прибор для предсказания землетрясений – сейсмограф. Представляете, бедное поколение, да, такое? Население Австралии делится на аборигенов и мирное. Это все разные люди. Это я вам какую-то часть зачитываю, одну 253-ю из того, что мне прислали. В пустыне углекислого газа нет, одни верблюды и бедуины. Нормально. Действительно, какая связь? Надо поставить растение в шкаф, если оно будет светиться, в нем есть хлорофилл. Деваха написала сочинение, написала: «Я обычно ставлю вопрос бедром». Молодец. Призналась. Это работы письменные по разным предметам. Вот. У Адама было два сына, Авель и Каин. Действительно жалко поколение. Вавилонский царь, сейчас произнести надо. Худоносор. То ли он худой был, то ли плохиш был такой. Вообще можно было худо, ухо, горло, нос написать. На оккупированной немцами территории. В Белоруссии девствовали партизаны. В Петербурге есть замечательный музей, называется его «Скунскамера». То есть вонище конкретное там. Еврейская народная песня «Хава могила». Какой-то антисемит зааплодировал даже. И с Украины много писем присылают учителя. Там еще ученики такие, которые родились и воспитались в националистическом духе. Вот такой пишет молодой националист: «Украина-родина сала». И добавляет: «Свиньи едят много, поверьте моему опыту». Фраза такая, что даже неприятно читать. Естествознание. «У червя неприятно пахнет изо рта». Это я не могу, гадость какая-то. Как он это почувствовал или рассказал кто? В стоматологическую клинику прислали на стажировку студентов-проктологов. Видимо, практиканты, я так понимаю, спутаны. Вообще, я представил проктолога в кабинете у стоматолога. Это изюминка. Согласно рассказам очевидцев, это очень важно, согласно рассказам очевидцев, воробьи видят мир в розовом свете. Ты где этих очевидцев нашел? Они у тебя под ЛСД были в это время? Во время средних веков все люди были среднего роста, а большинство монашек были женщины. Вот так вот. А меньшинство я не знаю. Может, гермафродиты, может, геи. Я не знаю, что. Когда Цезаря убивали, он воскликнул: «И я, Брут!» То есть ему шампанского Брют захотелось в этот момент. Он говорит: «Дайте перед смертью выпить». Мария, читаю медленно, Мария и Иосиф, чтобы родить. Вот это мне нравится, особенно Иосиф, чтобы родить. Переходили от отеля к отелю. Это не все. Но им везде отказывали, потому что они были евреями. Это Точно, юный антисемит это написал. Гитлер был умен, но жажда его сгубила. Петр Первый был великим, потому что побрил мужиков и привез елки на Русь. Это... Да, за это можно великим назвать, конечно. Третья буква Ю. Секретарь ЦК, первый секретарь ЦК, третья буква Ю. Хрющев. Это из разных городов, из разных школ. То есть это поголовное явление такое. Смерть Майкла Джексона не стала помехой в его карьере. То есть значений слов не знают, падежи не вяжут. Впервые я познакомилась с Обломовым. Лежа на диване. Наташа Ростова поцеловала Андрея Болконского в лоб сзади. Болконский вообще до Чернобыля родился. Условием вступления в брак является беременность хотя бы одного из супругов. Вы понимаете, им жизнь жить. А они отличники. Мы знаем много примеров патриотизма среди героев нашей страны. Вспомним хотя бы Анну Каренину. Как она героически бросилась под поезд и всех там подорвала. Шахидку нашел. Но самые страшные цитаты из таких письменных работ по ботанике, по анатомии, по естествознанию. Только некоторые зачитаю, потому что все читать просто, ну я даже не знаю, у меня язык не повернется. Такие, которые более-менее. Из-за радиоактивности мухи стали неповоротливыми, в скобках, как кастрированные коты. Это не все, подождите. И паукам стало легче их догнать. Ну как этот пацан жить будет после этого? Слон оставил после себя экскременты. И простите меня. Слон оставил после себя экскременты, а жук-навозник скатал из них шарик. Ну и рекорд рекордов. Пятиклассник пишет. Еще в детстве. Сейчас уже взросляк такой. Но что в детстве в его было, я бы из этого детства и не выжил никогда. Еще в детстве в зоопарке, на ночь только не представляете, я вас прошу. Еще в детстве в зоопарке я видел настоящую понь. Ужас, да? Понь такая. На меня надвигается настоящая Япония. Я благодарю вас. Будем экономить время. Я почти в каждом концерте что-то говорю о русском языке. Почему я вообще говорю об образовании? Да потому что человеку образованному легче жить. Он радостнее живет. Он счастливее в жизни. Особенно я как-то переживаю за то, что творится с русским языком. Почему? Потому что вот как я считаю, это моя точка зрения, хотите соглашайтесь, хотите нет, но доказательства какие-то я приведу. Потерять русский язык, это значит перестать правильно понимать жизнь. Что я имею в виду? Многие русские слова как обереги, как советы, как жить. Но слово надо раскрыть. Вот в других языках так не раскрываются слова, так, с таким природным смыслом. Ну что это означает? К примеру. Голливудские фильмы всегда снимаются по одной формуле. Преступление и мстят. А в русском языке какое точное слово «мстить»? Как оно предупреждает, почему этого не надо делать? «Мстить» означает «месть» слово, означает «меня ест». Тебя съест месть. Ты сам себе наживешь неприятности. Это известный закон, который знают мудрецы. То же слово «зависть». Оно очень точно раскрывается. «Зависть» — это зависимость. Ты в зависимости будешь жить, если ты завидовать будешь. Ненавидеть. Не видеть. Ты в ненависти не видишь. Застит глаза ненависть. А грех от слова горе. Гр. То есть ты будешь грешить, обязательно случится горе. А горе. Горит душа, выгорает. а печаль, печется душа. А какое точное слово «гордость»? Ведь часто говорят: не живи в гордости. Одно слово раскрывает смысл. Гордость – достать горе. Будете жить в гордостью, обязательно случится с вами горе. Еще страшнее слово «гордыня». Здесь вообще горе дыню вставит тебе. Многие говорят: не жалей меня, жалость унижает, лучше сочувствуй. Правильно. И слово «жалость» объясняет в русском языке, что может быть в результате жалости. Жалость от слова «жало». Жалость жалит человека, а значит, унижает. Ревность от слова «реветь». Будешь ревновать – будешь реветь. Обратно читайте. Вот гениальный язык. Ревность – обратно верность. Обратное слово «рев» – верить. То есть будешь верить – реветь не будешь. Нету этого в других языках, таких мудростей. Одно слово заменяет целую заповедь. Не нужно даже формулировать предложение. «Прелюбодеяние». Перелюбил ты, парень. Многие не могут перестать объедаться. Одно русское слово может закодировать человека, и он в следующий раз подумает, буду я обжираться или нет. Чревоугодие. Червям угождать, глистов кормить. Вспомните это, когда сегодня ночью к холодильнику пойдете обязательно. Те, кто этим любит заниматься. Конечно, вот вопрос, а почему так случилось? Это не только в русском языке есть вот такие тайны, такие раз и раскрыл слово, и оказалось глубочайший смысл природный. Это во всех славянских языках. Просто мы не все славянские языки знаем. Почему? Я думаю, вот в чем дело. Наши предки были охотниками, земледельцами, были рыбаками, у них не было армии. У наших предков. Вы знаете, что я был на раскопках. От Атлантического океана до Волги жили наши предки. Минимум, это уже ученые знают по раскопкам, 2000 лет до нашей эры. 2000 лет. 1500 лет до образования Рима. Практически современники Египта. Почему о них не написано ничего? Ученые мне говорят, о них ничего не написано. Да, не написано. А зачем? Славянам не в чем было оправдываться. Называли этот народ Венеды. Вы можете это прочитать в энциклопедии. Написано Венеды в скобках, славяне. А потом про нас придумали, что мы варвары. Почему? У нас не было армии и не было рабов у наших предков. А еще геев не было. Отстой. Знаете, я проехал по всей Сибири. В Сибири классный народ. Чем дальше от Москвы, тем больше чувствуется природа человеческая. То есть там больше порядочности. Природа – оберег порядочности, как я уже не раз говорил. И ни один журналист, ни одна журналистка не задала мне каверзного, мерзопакостного вопроса. Я приехал в Москву, первый вопрос, пришла журношлюшка и задает мне вопрос, как вы относитесь к гей-парадам? Я говорю, я не отношусь к гей-парадам. Я думал, что я хорошо ответил. Нет, она лучше ответила. Она меня спросила. Она так разозлилась, говорит, вы против демократии? Ничего себе поворот. Вот так и к нашим предкам относились. Рабов нет, армии нет, вот того, о чем я говорил, нет. Варвары. Знаете, как сегодня в Латвии и в Эстонии, так сегодня в Европе ко многим относятся. В Латвии и в Эстонии надо получить кредиты. И многие политики стали геями. А в Евросоюзе иначе кредиты тяжелее получить. Поразительная ситуация. Но им противно, но надо. В Евросоюзе кредиты через одно место выбиваются. И я понимаю, что словил. Понимаю. Знаете, и вот наши предки, живя на природе, у них язык складывался природный. От каких-то законов природы, а не от юридических законов. Не для войны, а для жизни по берегам рек, на полянках. Знаете, когда мужик идет на охоту, он больше слышит, больше видит, больше чует запахов. А представьте себе, что вся жизнь человека проходила на природе. Конечно, они больше чувствовали. И поэтому в язык заложены вот эти тайны. Как складывался язык? Наверное, только физики, занимающиеся волновой механикой, когда-нибудь нам это объяснят. Но в природе есть какая-то дрожь. Пример. Вот говоришь ребенку «тш-тш-тш», и он затихает. Он чувствует эту дрожь. Отсюда слово «тише». «Тш». Во всех языках «тш» и затихает. Но только в русском языке «тише», «тишина», А потом жизнь начинает меняться. Проходит много столетий, тысячелетий, появляются новые слова. Затихарица, тихушник, тишинский рынок. И уже не угадывается эта природная дрожь. Почему птица? Да птица перед... как птица поет? Пти-пти, пти-пти, пти-пти. Цепти есть птица. А как поет птица перед дождем? Пить, пить, пить. Вот вам и пить. Дождь пошел, попили водички. А потом питье, а потом питание, а потом проходят тысячелетия, появляется слово «общепит», и уже и пицца появляется. Я подозреваю, что, возможно, предки англичан слышали, что птицы поют «дринк», «дринк», «дринк». Примеров масса. Слово «кошка» говорят, вот этимологические словари многие нам объясняют, что слово «кошка» пришло к нам из латыни. Да какой латынь? Говорили «кш-кш», пошла вон, вот и кошка. А кот – это муж кошки. Страшно сказал, кота мужем представить невозможно. А в этимологическом словаре Фасмера, главный этимологический словарь русского языка, написал немец Фасмер, который не знал русского языка. Немцы нам и историю состряпали нашу. Там написано, что это от латинского слова. Ну, действительно, на итальянском похоже, на испанском кот вообще, знаете, как звучит? Гато, гато. Но это от другого русского слова совершенно. Да, правильно. У меня есть кот, вот я его зову только по-испански, потому что он гато. Он даже супер-гато. Не будем лицемерами. Ребенку говоришь пс-пс-пс-пс-пс. Понятно, что он делает. Отсюда целая ветвь слов с этим звукосочетанием. Вплоть до, извините, пес. А уж он только этим и занимается, пес. Собака, да, помогает охотнику, идет сбоку. Сбоку собака. А пес для этого, собственно, и вышел на улицу, чтобы... Потом проходит, как я говорю, много тысячелетий. Слова меняются, приобретают другие формы, обрастают атомы, становятся молекулами словесными. Появляется перепись, опись имущества. А слышали когда-нибудь, как женщина смачно целует в щечку своего любимого? Почему я говорю женщина? Потому что женщина все делает сердечно. И если она целует, то звук, мужик так, ну и все. А женщина, мо! Вот. Чмок. Чмокнуть. А маменькин сынок, она его все, му-му-му, зачмоканный. По-сегодняшнему, чмо. Каждое русское слово. Заглянешь, раскроешь, удивляешься. Беспечный. Казалось бы, простое слово. Без печки. То есть печку не приготовил на зиму. Он беспечный. То есть мэры городов российских. Беспечные. Они никогда не готовятся обогревать зимой города. Они каждый раз удивляются. О, в январе снег пошел. Это... Как так? Почему меня не предупредили? Интересное слово «болтать». Вот есть говорить, а есть болтать. Вот женщины, они не говорят, они болтают. Это очень точно. Болтать – болтаться. Разболтанная энергия получается. Энергия разболталась в туловище. А женщины действительно, они с утра, пока не начнут болтать, у них циркуляции крови нет. Я от этого стал бабофобом. Все время жу-жу-жу, жу-жу-жу. Если ж... Мужик заплатил. Нормально мужик отозвался. Ну, получишь сегодня от жены вечером. Если женщина не позвонит подруге и не скажет, ой, ты знаешь, новые лифчики, новый размер 3D появились там, допустим. Я, когда попадаю в лифт с женщинами, я в ужасе. Они говорят сразу все. Все. Причем у каждого своя тема. Одна говорит, у меня муж, другая, у меня погода. Они друг друга не слушают, разбалтываются. Что надо? В целое привести энергию. Для этого помолчать. Раз. Целитель всегда говорит, помолчите. Целитель собирает вашу энергию в целое. Но есть еще потрясающее русское слово. Целую. Целует мужчина. Или они целуются, они соединяют мужскую и женскую энергию в целое. Вот такой, друзья мои, интересный волшебный язык. Продолжать это можно бесконечно. Слово «лебедь». Я понимал, что это любовь дающий, но не понимал, почему. Позвонил одному своему знакомому природоведу, он говорит, а ты что, не знаешь? Я говорю, ну я же в городе вырос. И он мне объяснил, лебеди-то, друзья мои, оказывается, какие мудрые наши предки. Моногамны, они не изменяют своим супругам. И лебеди остаются верными на всю жизнь. Вот почему у наших предков любимой птицей была лебедь. А голубь от словосочетания «головами любятся». Вот они тюркаются, как чукчи носами, вот так вот. Я не видел, как чукчи, мне рассказывали. От слова «голубь» уже другое слово «голубой». Как вам не стыдно? Это хорошее. Представляете, да? На нашем веку слово изменило смысл с плюса на минус. И так часто в жизни было. Как жизнь деградирует нравственно. Страдать хорошим словом было. Означало убирать страду. Но наступило время, когда нашим предкам как-то вот урожай собирать, страдать стал. И слово приобрело совершенно другой оттенок. Также один день в неделю, воскресенье, назывался неделя. Ничего не делать. А неделя называлась седмица. Один день назывался неделя. Один день не делать. Вот мы, да? И что от нас требует, если нам все дни надо ничего не делать? Красный тоже изменил свой смысл. Красный — это светлый, это красивый. Красный угол — это же светлый угол, куда свет падает. Красная площадь – это светлая площадь. Красная девица – это красивая. Это не девица, которая напилась, у нее рожа красная, между прочим. Мне жалко, что люди все это забыли. Изменилось слово «жена», потому что в древности говорили «дружина». То есть дружина, она защищать должна мужа, слабенького мужичка такого. А теперь так, жена и все. Мол, жизнь на и хватит с тебя. А муж — какое интересное слово. О, оказалось, так легко от слова «может». То есть можешь — муж, не можешь — извини. Все эти слова русские были рождены в любви. Появились новые слова. Этимологи не могут, например, расшифровать слово недавнего, весьма недавно оно появилось. Утварь кухонная. Я им скажу, откуда оно взялось. Потому что уже была не дружина, а жена. Уже страдать, уже неделя, а не седмица. И муж с женой дрались уже. Кидались посудой, кричали друг другу: «Утварь!» Мне скажут, этого не может быть. А я отвечу: вы посмотрите, как сегодня слова составляются. Вот приличное слово «белочка». Все, изменило значение. Белая горячка. А еще у молодежи появилось новое выражение «не в кокосе». Это ни в каком состоянии. А теперь представьте, через 200 лет филологи, археологи откопают телефон с смс-кой. «Я после белочки не в кокосе». Как они это расшифруют? Никогда. И новые слова образуются. «Единороссы». Единороссы — это монстры такие, с единым рогом, вот таким вот. Я не говорю, что наш язык лучше, нет. Английский замечательный, каждый язык замечателен чем-то своим. У нас тоже есть свои плюсы, я не хочу, чтобы мы их забывали. Потому что на английском хорошо дела делать. Он такие слова короткие, активные, мощь. Компьютер возможен на английском языке, на нашем невозможен компьютер. Это очень долго писать. Недаром говорят сегодня препод, комп. Потому что, ну, сокращать надо как-то. А вот в любви объясняться, на восход материться, стихи писать, грибы собирать, вот это на русском надо. Вот если подставить образы нашей древней азбуки в слово «любовь», получится «люди Бога ведают». Смотрите, какая мудрость. А если слог «бо» из середины слова «любовь» убрать, то есть «бога», получится «люв», английское «love». Одному американцу, сразу говорю, не тупому, я как-то, он хорошо знает русский, и я ему говорю: ваша любовь, ваша love — это наша любовь, но без Бога. Поэтому вы контракты подписываете перед тем, как вступить в брак. Он оказался далеко не тупым. В лед мне ответил: вы, русские, придумали любовь, чтобы не платить женщинам денег. Он думал, он нас оскорбил. Нет, он нам комплимент сделал. Знаете, вот поэтому, когда переводят наших классиков русских, большие проблемы, даже с англией, даже в английском языке. Например, Протасов Федя кричит у Толстого: «Воля!» Невозможно перевести. Нет такого точного слова в английском. Есть will, не то немножко. Есть freedom, и переводят как freedom. Но freedom – это свобода юридическая. А воля – это мужик чувствует. И к юристам это не имеет, потому что мужик и юрист – это разные совершенно люди. И получается, вроде как юрист кричит: «Свобода!» Это призыв к революции. А воля – это выпить хочется, бабу хочется. Это другое совсем. Поэтому у них не получается переводить наши тексты. Знаете, когда «Бег» Булгакова переводили в фильм в Голливуде, они купили этот фильм, конечно, смешно было после этого слушать на английском языке. Например, у нас полковник Чернота в фильме, его играл Ульянов, говорит: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». А ему генерал отвечает: «Здорово, сволочь». Все нюансы пропали. Помните, как Задорно спрашивает: «Готовы?» Вот, в Голливуде перевели: «Hello, John, hello, Jack». А сейчас, сейчас в Голливуде вообще стали покупать советские фильмы. Они очень добрые фильмы. А америкосы вычислили, что люди хотят теперь смотреть добрые фильмы. Жесть, депрессуха, чернуха надоели. Но у них проблема, как перевести название наших фильмов. Знаете, когда повезли наши картины в Нью-Йорк, тоже была такая проблема. Например, картину «Опять двойка». Вот как вы переведете? Они перевели «Сюрприз». Я сейчас буду рассказывать, как перевести какие фильмы, но буду читать по-английски, но с таким, с русским произношением, чтобы даже те, кто не знает английского, поняли все. Так четко буду говорить. О май гад, where is my car? Берегись автомобиля. iPhone, Афоня. Moscow's Mutant, собачье сердце. The Story About Monica and Bill, служебный роман. Don't Kill Me on Sunday, доживем до понедельника. Ice Ice Grandfather, морозка. Смотрите, все по-английски, да, нормально понимают. Камон, Бетховен! Ко мне, Мухтар. Барак Обама in the White House. Свой среди чужих, чужой среди своих. Секс Инстинкт. Вечный зов. И, наконец, последнее. Hello, I am transvestite. Здравствуйте, я ваша тетя. Посмотрите, что с едой делается. Вообще, по словам, кстати, видно, чего у нас не было в нашей исконной славянской жизни. Как по меню. Вот читаешь сегодня меню, в любом ресторане карпаччо, тартар, спагетти. Наше слово, хорошее, лапша, можно на уши повесить. Спагетти на ушах не будут смотреться. Теперь, консоме. Почему консоме? Консоме – это суп. Ну, говори, суп. Нет, консоме. То есть щи лаптем хлебает, уже не проходит. Уже консоме кроссовкой, надо говорить. В Севастополе подходит официантка, говорит: «Возьмите, у нас замечательный десерт севастопольский, наш родной». Я говорю: «Какой?» Она говорит: «Тирамису». Я спрашиваю: «А маскарпоне? Для тирамису нужен маскарпоне, сырный крем». Я говорю: «А маскарпоне?» Она говорит: «Севастопольский?» Она говорит: «Нет, маскарпоне из Мелитополя». Так вот, продолжая эту тему, нас считают кровожадными и варварами, а между прочим, хочу заострить ваше внимание, революция – слово не наше. У нас никогда этого не было, значит. Это к нам пришло оттуда. Хунта – не наше слово, бандит – не русское слово, гангстер – не русское слово, киллер – не русское слово, скинхед – тем более, даже хулиган не наше слово. У нас преступник приступил черту закона. Но вот это все не наше, президент не наше слово. Наше слово, как в Белоруссии, батька. А он батька? Он делает то, что президент не сделает. Он привел министров своих весной на экскурсию в тюрьму. Молодец. И говорит им: смотрите, сколько свободных камер. Это батька. Есть нормальные русские слова. Правитель, управленец. Хорошее слово было. Управдом, управляющий домом. Все заменили на менеджеры. Топ-менеджеры. Еще топлес-менеджеры скоро будут. Модернизация не наше слово. Я понимаю, что наши правители придумали модернизацию. Модернизация вроде как дело хорошее. Но вы в России хоть раз были вообще? Вот так, без отряда ФСБ. Вот просто вы ходили по дорогам. Вы видели, сколько проституток стоит по дорогам по этим? Вот мне хочется, чтобы кто-нибудь из наших правителей подошел к проституткам. Они очень любят куда приехать, спросить, как у вас с модернизацией. Один из губернаторов приехал в церковь, спросил, как с модернизацией. А поп оказался с юмором, говорит, караоке с молитвами готовим уже. Я так и представляю, как наш президент идет по дороге, а тут проститутки стоят. А он к ним подходит, спрашивает, как у вас с модернизацией? Они говорят, кредитные карточки собираемся принимать. Приобретаем протяжные механизмы, изобретаем. Наш правитель, он добрый человек, у него глаза искренние, он наверняка был отличником в школе, он всегда в галстуке, аккуратненько, он даже сидит вот так вот, говорит. Но у меня ощущение, что он вообще не знает жизни в стране. Он ее познает по интернету. Россию познавать по интернету. Америку можно по интернету. Ну как Россию можно выучить по интернету? На днях, кстати, Дмитрий Медведев заявил, что жара и засуха не нанесли никакого вреда сельскому хозяйству. На что Владимир Путин посоветовал Дмитрию Анатольевичу хоть на минутку отвлечься от игры «Ферма» на «Одноклассника». И у него глаза искренние. Я верю, когда он говорит «модернизация». Но модернизация в России сегодня – это, знаете, с чем сравнимо? Вот бомж не помылся, а смокинг надел. Вы что, ребят, собрались модернизировать здесь? Люди пашут на лошадях в некоторых... Я об этом написал в «Живом журнале» на своем блоге. А мне пишут гневные письма. «Михаил Николаевич, вы жизни не знаете. Давно уже не пашут на лошадях в России. Лошадей съели. Люди пашут на себе уже давно». И что он там модернизировать собрался? Дома престарелых рушатся, души нет. В школах рушатся потолки. Приведите сначала это все в порядок. В одной школе написали: дети, потолок может упасть, не стойте под потолком. Как это возможно? А еще вот я знаю, как проституток можно модернизировать. Они же на панели стоят. Надо, чтобы их перевели на плазменную панель обязательно. Водопроводы везде плохие. Не заземлены розетки и элементарные электрические вилки. Это все менять надо. Он нам говорит, в каждом доме скоро будет компьютер. Понятно, воды не будет, а компьютер будет. Вот если это модернизация, то это, конечно, славно. Другой приведу. Приморский край. Вот это точно говорит о том, что можно там модернизировать. Приморский край. Рекламный щит у дороги. Через 200 метров кемпинг с элементами комфорта. Полна России бомжей, беспризорных. Вы сначала с этим справьтесь. Захожу в один подъезд, в подъезде написано: «Уважаемые бомжи, подъезд справа намного уютнее». Вот такую модернизацию я понимаю. По всей России изоляционной лентой надо замотать провода. Они торчат из всех щелей. Тоже в один подъезд захожу. Оголенные провода. Славянин не будет заниматься тем, чтобы это ниже его достоинства. А вот написал рядом: не трогайте оголенные провода. Готовы? Мокрыми руками. Внизу в скобках: они ржавеют. Какие тут могут быть нанотехнологии? Вы можете мне объяснить? Вот. Я очень хочу, чтобы Путин и Медведев, чтобы наши правители прошлись по нашим дорогам когда-нибудь. Я недавно ехал из Пскова в Новгород. У меня «Хаммер» развалился. Стучать начал. Я вышел. водила стал слушать, где что стучит, а там сидит такой крестьянин на пеньке сидит. А я очень люблю простых людей. Они вот с виду не очень, а копнешь, мудрец, Конфуций. Это точняк Конфуций оказался, курит так. А я подхожу, спрашиваю, ну что, дороги такие? Он говорит, зима была. Я его спрашиваю, и что с асфальтом? Говорит, растворился. Со снегом, потом, ну точняк Конфуций говорит, и с бабками растаял, говорит. То есть народ все понимает. А еще, ой, очень хочу, чтобы господин Медведев, которого я глубоко уважаю, я сразу говорю, я действительно его уважаю, у него искренние глаза, он верит во все, что говорит. И... Никто не верит, а он верит. Это... Чтобы он когда-нибудь зашел в придорожный туалет. Вот... У нашей девушки запрыгала, была недавно. И... Вот этот, знаете, дизайн российский в этом туалете, там унитаза нет? Это только в России и у инков высокогорье сохранилось. Вместо унитазов только в русском языке есть слово «очко». Вот это. То есть это вроде как мишень, в которую попасть надо. Выбить очко имеется в виду. Гениально. Никто же не задумывается над этим. Потому что попасть трудно. Очень, очень. Мы же знаем, о, сколько людей пробовали. Никому не удалось еще. И вот сделать унитаз нет. А вот дизайн сделать. Есть теперь имиджмейкеры очка. В форме сердечка вырезают. Вот это гениально. Кстати, может быть, русские люди поэтому и не попадают туда, что гадить в очко славяне не... Что гадить в сердце... Наши люди просто не могут себе позволить вот это сердечко. Вот чтобы постоял президент и подумал, что здесь модернизировать можно? Как сделать нано-очко? Можно, конечно, обложить жидкими кристаллами. И кто не попал, сзади робот стоит, бьет кувалдой по темечку и говорит, тварь, подотри за собой. Больше наш правитель, главный, меня порадовал только, знаете, чем? Когда сказал, что в каждом доме должны быть телевизоры 3D. Я в это время ел, у меня беляш застрял на входе в рот. Я и так по нашим сегодняшним телевизорам не очень люблю новости смотреть. Вы представляете, что такие наши новости в 3D? Вы можете себе представить? Ха-ха! В каждом углу по Шойгу. Мне это надо? МЧС в коридоре с утра торчит. Проститутки в ванной моются. Динозавр Дина ходит по комнатам у тебя с утра до вечера. И с утра до вечера за столом с тобой Путин с Медведевым сидят. Ты только говоришь, дядя Володя, соль передай, пожалуйста. Хоть бы спросили у простых людей, как они относятся к модернизации. Кстати, такой опрос один фонд провел. 30% ответили, что, в общем, не совсем понимают, как это делать в России. А остальные ответили, что прекратили этим заниматься еще в юношеском возрасте. Мы уникальный народ. Уникальный. Только наш человек знает минимум 2 языка. Русский и русский разговорный. Только русские спортсмены принимают допинг не для рекорда, а для удовольствия. Только наши водители, когда видят желтый свет светофора, не сбавляют скорость. Все одинаковые. Да, прибавляют ее. Только у нас на светофоре могут столкнуться 2 автомобиля с мигалками. Только нашим девушкам молодые люди говорят «Христос воскресе» совсем с другой целью. Только наш человек увеличивает вместимость мусорного ведра ногой. Я все себя писал, поэтому вы, когда себя узнаете, ничего плохого в этом нет. Только наш человек на запрещающее объявление с указанием штрафа смотрит как на ценник. Только наши люди, когда выходят из одноклассников в 18:00, говорят: фу, рабочий день закончился. Только у нас в одном продукте может совместиться несовместимое: Лада, Калина, спорт. А после того, как премьер проехал на этой машине, она еще и премьер-класса стала. Только у наших пожарных есть план. И они его выполняют. Во что бы то ни стало. Только у нас такой пытливый мозг, что в туалетах от нечего делать, наши люди читают состав содержимого баллончика от запаха. Мы уникальный народ. Мы даже не боимся, что нас завоюют. Потому что если нас завоюют, нам даже интересно, как они выживут у нас. У нас уникальные женщины. Только наша женщина может в одиночку войти в горящую избу. А в туалет пойдет обязательно с подружкой. Сейчас вы увидите это после концерта эффект. Только наши громче всех кричат: горько и занято. Только у нас слова 8 марта и геморрой – синонимы. Только наши мужики, когда им предлагают выпить, долго отнекиваются, потом говорят: ну ладно, по чуть-чуть. Выпивают 60 раз по чуть-чуть, потом говорят: ты будешь по чуть-чуть наливать или нет когда-нибудь. Только наши мужики могли переживать в Индонезии, когда случилось цунами, что они проспали эту катастрофу, не успели сфотографироваться на фоне цунами. Только наши дети, когда из-за опасного мороза 40 градусов отменяются школы, радостные берут санки и бегут на улицу. Только у нас в семье главный не муж и не жена, а тот, кто распоряжается пультом от телевизора. Только наша женщина, лежа под одеялом перед сном, говорит своему мужу, перед сном под одеялом, говорит: я пошла спать. Только у нас, когда звонят в домофон, на вопрос, кто там, отвечают: это я. И ему открывают, говорят: ты заходи. Только у наших людей большинство отравлений начинается с фразы: да че ему будет в холодильнике? Только наши водители ругаются с GPS-навигатором. Ты фуфел китайский. Ты не мог раньше про поворот сказать. Только наши женщины, когда садятся батарейки в телевизионном пульте, сильнее нажимают на клавиши. И если это не помогает, начинают руку выбрасывать. Вот так вот. Еще кричат: ну, ну. Только у нас в клинике, в больнице, в реанимационном отделении могли написать: запрещается прыгать на кроватях. Только у нас, если кто-то, вот завтра в толпе будете, проверьте, увидите эффект. Только у нас, если в толпе кто-то закричит: эй, ты козел, обернуться все. И женщины обернутся. Я не знаю, что с вами сейчас будет, как говорит Задорнов. Но это с себя написано. Только у наших людей. В каждом доме есть полиэтиленовый пакет, в котором хранятся пакеты. Мне недавно надо было взять пакет. Овечерело. Сумрак. И я взял пакет, в котором пакеты. Один вынул, а эти поползли. Это такая страшилка была. Да, мы уникальный народ. Только наши могут объясниться в Европе на любом языке, не зная ни одного языка. Они, во-первых, громче говорить начинают. В Бразилии я жил не в очень хорошем отеле. Там были всякие жучки, древесные тараканы. И неподалеку от меня жили наши, двое. У них вообще мышка дохлая была. Значит, вы сейчас опять как тот же Задорнов, который мне сильно надоел уже, говорит, вы сейчас только воздухом в грудь вдохните, чтобы было чем выдохнуть. И вот наш решил позвонить в ресепшн. Я смеюсь, потому что я представляю, что с вами будет сейчас. Значит, он решил позвонить в ресепшн и сказать, что у него мышка. Ничего не знает. Плохо учился даже в детском саду. Да, комплексов никаких. Звонит, говорит, готово, готово. Говорит, do you know Tom and Jerry? Там, видимо, да, я, гордо. Они не знают дальше фразы. И наш выдает, тут Джерри is dead. У меня порой гордость за наших людей, за наших людей не отцифрует никто никогда. А зато конец света у нас будет дважды. По старому стилю и по новому стилю. Представляете? Вот супер! На земле никого, у нас 13 дней полного оттяга. С Новым годом!